Всем добрый день. День сегодня прекрасный, солнечный, теплый, поэтому я думаю, что мы поблагодарим всех тех, кто к нам присоединился, и будем надеяться, что те люди, которые послушают нас в записи или будут смотреть нас на YouTube, также будут активно участвовать, и, может быть, если у них останутся вопросы, потом будут нам их задавать. Сегодняшний наш вебинар, очередной из цикла вебинаров, посвященных различным аспектам использования мобильной техники. И сегодня он посвящен такой большой теме путешествия, ну, потому что лето, потому что вроде бы пора отпусков, поэтому мы решили, что самое время для такой тематики. Вести его сегодня будет два человека, но я очень надеюсь, что все, кто к нам сегодня присоединился, также будут дополнять какие-то, высказывать свои предложения, замечания и опыт. И наш вебинар получится продуктивным, и мы все узнают что-то новое. Итак, вести будет Дмитрий Бахров и я, Вячеслав Царегородцев. Я думаю, что, может быть, Дмитрий что-нибудь скажет тоже.
Всем добрый день. Да, спасибо большое всем, кто смог прийти. Ну и также спасибо всем тем, кто нас будет слушать в записи. И мы, правда, очень надеемся, что вы из сегодняшнего вебинара извлечете для себя что-то интересное, что-то полезное. И, конечно, поделитесь с нами чем-то интересным, чем-то полезным, потому что все знать невозможно. Так что попробуем сегодня поработать продуктивно.
Ну и для того, чтобы, так сказать, не откладывать в долгий ящик, я хотел бы рассказать немножко о том, что сам я очень люблю путешествовать, часто это делаю. И под путешествиями сегодня мы понимаем не только какой-то организованный тур или, может быть, поездку на отдых, но и в том числе поездку к родственникам, к друзьям, на какой-нибудь форум. Вот. И попробуем разобрать, что полезного, какие полезные мобильные сервисы у нас для этого существуют. Вот. Здесь, наверное, есть такой тема, как добраться, то есть это транспорт, самолет, автобус, поезд, Блаблакар, такси. Вопрос размещения, вернее, проживания, это жилье. И я думаю, что отдельная тема – это экскурсии, посещение каких-то достопримечательностей, интересных мест, как мы это делаем, какие сервисы нам в этом помогают. Вот об этом, обо всем и поговорим.
Ну, давайте я чуть-чуть продолжу. С чего мы, как правило, начинаем свое путешествие? В принципе, мы начинаем его с планирования. Куда мы с вами отправимся, на чем мы с вами отправимся и, ну, собственно, как Вячеслав правильно сказал, как и каким образом мы будем там размещаться. Вообще, мне очень интересно, из тех, кто сейчас присутствует, есть ли те, кто путешествовал и планировал свое путешествие непосредственно на, ну, с мобильного устройства, так скажем, не пользуясь звонками какими-то, родственникам, еще чем-то, а вот именно просто взяв в руки смартфон, спланировал путешествие от начала до конца. Ну, значит, тем более есть к чему стремиться. Я, наверное, немножечко... Да, кто-то что-то хотел сказать.
А, это я хотел тебя перебить. Да. Просто я заглянул на стену ВКонтакте, где у нас была запись, и там был такой небольшой опрос, в котором на этот раз приняло не очень много человек, конкретно 13, и мы спрашивали, берете ли вы с собой смартфон в ваше путешествие. Было несколько, точнее, три варианта ответа. Нет, не беру. Беру иногда и смартфон мой, так сказать, универсальный помощник в путешествии. И вот как у нас распределились голоса. Так вот, не берут его с собой. 0%. 0. 0 человек совсем не берут его с собой. Берут его в путешествие иногда. 23% 3 человека. Ну и, соответственно, остальные 10 активно используют смартфон при планировании и в путешествии.
Ну да, вопрос, конечно, интересный, но почему-то есть у меня подозрение, что то есть, используют смартфон, возможно, не как помощник в путешественниках, а как помощник для того, чтобы связаться. Ну, с теми же родными, с теми же друзьями, да. WhatsApp все-таки у нас есть и как бы рулит. Но сейчас я бы хотел немножечко нарушить, может быть, даже логику нашу сегодняшнюю, но, тем не менее, вот, наверное, о планировании поездок, может быть, тут лучше расскажет Вячеслав, просто он гораздо больше путешествует и, соответственно, планирует. Вот. Но давайте с вами представим, что нам вот нужно срочно из дома куда-то поехать. Может быть, это уже на вокзал, может быть, это уже в аэропорт, да, может быть, это в билетную кассу, чтобы купить именно бумажный билет, потому что электронный либо купить не получилось, либо, если это, например, рабочая командировка, работодатель может потребовать для отчетности именно бумажный билет. Но, тем не менее, как бы, какой у нас в городе самый такой оперативный, ну, вернее, не самый оперативный, самый такой, скажем, круглосуточный вид транспорта, но, наверное, это все-таки такси, потому что автобусы – это хорошо, и более того, у нас есть вебинар целый, посвященный тому, собственно, как нам приручать вот эти вот большие коробки, как понимать, где они едут, куда они едут, и вообще нужны ли они нам. А вот все-таки такси, оно нас с вами может выручить в любое время дня и ночи. А чем крупнее город, тем в городе больше служб такси. Поэтому, если мы понимаем, что у нас авиарейс в 3 часа ночи, то не факт, что мы доедем в аэропорт, пользуясь общественным транспортом, а вот на такси запросто. А какими сервисами пользоваться? Да, на самом деле их очень много. И очень часто, скажем так, необходимость пользоваться каким-либо из сервисов такси, она диктуется доступностью приложения. Но я бы сегодня хотел предложить универсальный подход. Это приложение, которое называется «Сравни такси». Уже по названию понятно, что это приложение делает. У него в базе есть много-много разных компаний, которые оказывают услуги по такси, скажем, перевозке, да, и это приложение помогает нам найти оптимальный для нас вариант. Я сейчас попытаюсь это насколько возможно продемонстрировать. Я не буду вам показывать, как я вбиваю адреса, да, и прочее. То есть это немножко не из той оперы. Скажу лишь о том, что показывать я буду это приложение на айфоне. На айфоне оно доступно. Про Android, если честно, не пользовался, но говорят, что тоже доступно. То
да,
есть
доступно.
Судьи. Да?
Да, доступно.
Отлично. Ну вот, я оказался прав, да. То есть, вот, допустим, мне сейчас нужно. Ну вот у меня в приложении забит адрес школы, в которой я учился. Это улица Юбилейная, дом 5, город Нижний Новгород. И, допустим, мне нужно добраться до речного вокзала. Вот прямо оттуда. Сейчас мы посмотрим, что говорит
внимание.
У нас
сравни такси.
Это приложение.
Проверьте соединение с интернетом.
Это оно сейчас немножко ругается.
Окей. Кнопка. Сравни такси. Кнопка, указывающая назад. Сравни такси. Заголовок. Откуда? Юбилейная, 5.
Вот. Адрес откуда. Если мы сюда нажмем, мы можем его, соответственно, исправить.
Кнопка.
Здесь вот кнопочка как раз для этого и предназначена, следующая.
Куда?
iChange.
Кнопка.
Эта кнопочка, которая называется iChange, она позволяет поменять местами пункт отправления и пункт назначения.
Нижний Новгород, Россия. Везет.
Ну вот это он так речной вокзал прочитал, что просто Нижний Новгород, Россия. Хотя по факту я указывал все правильно. Это, видимо, из-за проблем с интернетом. А вот дальше самое интересное. Он мне предлагает таксопарки, которые есть в Нижнем Новгороде, и сразу пишет цену, за сколько меня туда довезут. Вот давайте посмотрим.
Нижний Новгород. Везет. 145 знат рубля. Кнопка. Максим. почти равно 7 минут. 155 знат рубля. Кнопка. Я. Почти равно 2 минуты. Почти равно 196 знат рубля. Кнопка. Максим. Почти равно 8 минут. 720 знат рубля. Кнопка.
Ну вот разные тарифы абсолютно. 500. Опять везет, есть, видимо, уже другой тариф.
720 знат рубля. Кнопка. Я. Почти равно 3 минуты. Почти равно 793 знат рубля. Кнопка.
Ну то есть это, видимо, разные классы автомобилей. Ну и самое... Классная штука в этом приложении, то есть дальше мы смотреть не будем, да, принцип, в общем-то, понятен. Но самое главное в этом приложении, что выбрав нужное такси, мы, нажав на это такси, сделаем так, что у нас сразу откроется приложение, в котором будет забита точка отправления и точка назначения. Таким образом, если у нас... скажем так, официальное приложение не особо доступно, то мы можем обойти это и через приложение «Сравни такси» вызвать просто такси из недоступного положения. Я понимаю, что вот есть Яндекс.Такси, есть Алиса, которая вызывает. Очень хорошо, но иногда...
Алису сказать.
Что?
Очень хочу про Алису сказать.
А сейчас, вот, сейчас ты и скажешь. То есть, в общем... На самом деле, очень хорошее приложение, особенно если у вас есть время и есть желание сэкономить. Поэтому очень рекомендую посмотреть. Ну, вот сейчас, собственно, нам порекламирует Вячеслав Фарельевич Алису уже от Яндекса.
16 ну да, часов. От пользователей Android ответный ход. Действительно, приложение «Сравни такси» у нас на операционной системе Android тоже доступно, но... Из моего личного опыта мне очень нравится пользоваться приложением Яндекс.Такси, и нравится мне им пользоваться как раз по причине интеграции его с голосовым ассистентом Алиса. Давайте попробуем посмотреть, как это делается. Причем, кстати, в планировании тоже это можно использовать, потому что, как уже Дмитрий сказал, можно же... посмотреть, сколько стоит и сколько едет такси, не обязательно от того адреса, где вы находитесь, но можно посмотреть, как это делается там в другом городе. Предположим, что мы прилетели в аэропорт Геленджик и хотим добраться до всем известного санатория «Солнечный берег» на такси. Хотим узнать, сколько это стоит. Давайте спросим у Алисы. Вызови такси. От аэропорта Геленджик до санаторий «Солнечный берег».
Поедем на такси от аэропорта Геленджик по адресу Краснодарский край, муниципальное образование город Геленджик. Аэропорт Геленджик до «Солнечный берег» по адресу Геленджик, улица Луначарского, 129.
Дальше открывается приложение Яндекс.Такси, где у нас уже написаны... пункты отправления и пункты назначения.
Заказать.
Мы можем посмотреть,
эконом 146 рублей.
Что эконом сейчас стоит 146 рублей. И дальше просто нажимаем кнопку «Заказать». Еще мне нравится это приложение тем, что у меня к нему привязана карточка, точнее, Apple Pay, вернее, Android Pay. Сейчас я хорошо оговорился. Вот. Поэтому не нужно... будет задумываться о сдаче, когда вот такие цены, там 146 рублей, потому что обычно у таксистов сдачи нет. Вот, так что вот это все о такси, я думаю, если у кого-то есть дополнение, пожалуйста.
Ну, я бы вот сейчас себя быстренько бы тоже дополнил, но как бы в приложении «Сравни такси» тоже можно также планировать. Единственное, это не так удобно, как в случае с голосовым помощником Алисы, потому что все придется писать руками. А так также мы можем вбить любой адрес в любом городе по принципу «город», «объект» или «город», «улица», «дом», вбить конечный адрес по тому же принципу, и приложение нам также покажет, сколько стоит такси. Причем, как бы, если мы пишем другой город, то, соответственно, нам будут показывать таксопарки, которые работают именно в том городе. Это также можно спланировать. То есть мы можем, опять же, например, понять, что из аэропорта Геленджик до всем известного санатория нам нужно, дешевле ехать, например, на каком-то такси. Или если мы, конечно, просто хотим поговорить, тогда мы вызовем Алису, и она нам все сделает. Вот если теперь, если есть дополнение, давайте.
Да. Еще хотел тоже сказать, что из собственного опыта... ну вот там, где во многих я городах, так сказать, был, очень популярны такси Максим еще, оно отличается тем, что в такси Максим разрешено использование машин, ну, так сказать, ну, отечественных, и поэтому там цена иногда бывает ниже, чем у, допустим, Яндекса или у Uber. Вот. Но из опыта, ну, в разных городах по-разному, очень долго их ждать. Кто-то еще хотел что-то добавить? Если дополнений нет, я предлагаю, так сказать, продолжить транспортную тему и поговорить о покупке билетов и начать, предлагаю, с авиабилетов, потому что, ну, как-то хотелось бы улететь куда-то подальше. Вот. И Дмитрий.
Да, авиабилеты, действительно. Еще есть тема с авиабилетами, еще осложняется тем, что авиакомпаний достаточно много, рейсов достаточно много, и если, например, в случае с железнодорожными билетами у нас, собственно, нет вариантов, да, это только РЖД, у нас, ну, есть иногда вариант с поездами. Скажем, из Нижнего Новгорода в Москву можно доехать за 600 рублей, а можно доехать за 3000 рублей, да, иногда и дороже. В случае с авиарейсами все не так радужно, потому что действительно летают сейчас много, летают по-разному, летают на разных самолетах. Ну и если мы заранее планируем наш маршрут, мы опять же можем значительно сэкономить. Я скажу, чем я пользуюсь реально. Это два сервиса. Первый сервис – это Aviasales, и второй сервис – это Google Flights. Работают они примерно одинаково, то есть мы в приложении указываем, откуда мы полетим, куда мы полетим, желаемую дату вылета, выбираем, с кем мы летим, одни, вдвоем, туда мы летим, туда и обратно, все это указываем. Приложение, то есть, вернее, давайте просто скажем сервис. Сервис, он отслеживает по своей базе данных, вернее, сначала показывает. Вот приложение AVSales, оно показывает. То есть мы смотрим, выбираем как бы нужный рейс и, в принципе, прямо из приложения можем его купить. И чем еще хороши сервисы наподобие AVSales и Google Flight? Тем, что они умеют искать пересадки, так называемые стыковки. Потому что если, например, самим это искать, на это можно потратить очень много времени. А через эти сервисы мы можем подобрать и оптимальный период стыковки, чтобы не было такого, что мы прилетаем, а у нас через 15 минут вылетает наш следующий рейс, да, и мы понимаем, что мы уже никуда не улетим. В этих приложениях все это указывается, а если мы при этом еще и хотим сэкономить, то для нас будет абсолютно незаменимым помощником сервис Google Flight. Пользоваться им, в принципе, можно следующим образом. Просто в поисковой строке Google мы пишем авиабилеты, пробел и указываем пункт отправления и пункт назначения. Первая же ссылка, скорее всего, у нас и будет на сервис Google Flight, или еще он называется Google Авиабилеты. Просто если вы будете с Google.ru это делать, то название будет, скорее всего, Google Авиабилеты. Если с Google.com, то название будет Google Flight. Он откроет нам как бы параметры, мы можем их уточнить, и самое главное, мы можем подписаться на изменение цен на авиабилеты. То есть, если как бы мы готовы подождать, мы можем в течение нескольких дней поотслеживать это дело. Нам раз в сутки на электронную почту будет приходить отчет о том, что цены на выбранное нами направление изменилось. И, соответственно, если мы, например, были готовы лететь туда и обратно за 30 тысяч, вдруг видим в электронной почте, что сейчас можно улететь за 20, мы можем прямо сразу и перейти по ссылке в письме и приобрести себе этот авиабилет. На мой взгляд, вот это очень здорово. Я не могу сказать, есть ли приложение под сервис Google Flights, поэтому я пользовался им только с сайта. А приложение Aviasales, оно абсолютно доступно на iOS, абсолютно точно, потому что пользовался им очень-очень много раз. Единственное, в некоторых местах иногда оно начинает подтормаживать, но оно это делает, когда ищет по базе. То есть, когда мы вбили параметры, что нас интересует, нужно, как правило, просто немножко подождать. И приложение все найдет, все покажет, абсолютно все озвучено, расскажет и про стыковки, и про время стыковок, и в какой аэропорт там прилетаем, будет ли стыковка в этом же аэропорту или в другом. То есть все очень-очень удобно. Поэтому лично от себя я бы вот рекомендовал эти два сервиса. Может быть, у Вячеслава есть что-то добавить?
Я тут поспрашивал, что называется, у коллег и вспомнил какие-то свои истории. Действительно, авиасейлс. Правда, у меня на андроиде, по крайней мере, иногда он чуть-чуть подвисает, но особенно, когда смотришь календарь цен. Вот, ну и вообще календарь цен – это такая вообще штука, когда ты можешь посмотреть, допустим, какой-то рейс, плюс-минус там несколько дней или, может быть, несколько месяцев. То есть посмотреть, где дешевле, то есть если не очень принципиально, когда лететь, или хочется просто найти какие-то дешевые билеты. Вот. Из сервисов еще также можно отметить Skyscanner. Принцип действия примерно такой же. Плюс у этих сервисов, кроме, собственно, поиска билетов, есть такая штука. Они делают подборки. Прошу прощения, подборки делают из там дешевых билетов, можно почитать, куда можно улететь, откуда, то есть такие обзоры для того, чтобы было проще искать. Еще нужно сказать, что есть сервисы, которые сами не продают билеты, то есть например, Aviasales, вы выбираете, допустим, какой-то билет, авиакомпанию, и дальше вас переадресуют на сайт этой авиакомпании. Кстати, можно, собственно, сразу зайти на сайт этой авиакомпании. Иногда бывает, что, допустим, на авиакомпании дешевле. Иногда бывает, что, особенно это с билетами туда-обратно, разных авиакомпаний, иногда бывает, что на сайте сервиса. То есть, допустим, есть такой сервис, как Ozon Travel. Мне он нравится тем, что, потом еще расскажу, там есть возможность смотреть не только билеты на самолет, но и на поезд. Вот, и забегая вперед, скажу, очень удобный выбор мест в вагоне. Также из сервисов можно отметить связной travel, купи билет. Тоже эти приложения вполне доступны, и можно им пользоваться. И еще приложение One2Trip, кажется, так оно называется. Причем вот в приложениях типа One2Trip, купи билет или Ozon Travel, там, где сам сервис продает этот билет, естественно, с небольшой наценкой, а там есть система баллов накопительных. То есть если вам нравится именно этот сервис, и вы планируете им пользоваться, то есть смысл пользоваться им. Просто иногда бывает, что приложение или сайт авиакомпании не очень доступны.
Может быть, кто-то готов поделиться своими какими-то, скажем так, перипетиями в поиске авиабилетов. Или, может быть, вообще из тех присутствующих никто не летает. Кстати, лирическое такое отступление, маленькое, да, о полетах. Я у себя в блоге буквально месяц назад, после достаточно резонансной авиакатастрофы SSJ-100 в Шереметьево, проводил опрос на тему аэрофобии и боязни перелетов. Варианты там были интересные. Вот один из вариантов – это надо забетонировать все самолеты на стоянках, чтобы ни один из них никогда больше не взлетел. И один голос за это, кстати, тоже был. Вот. Поэтому, может быть, здесь действительно из присутствующих никто не летает, а может быть, нам что-то и расскажет.
Друзья мои, я предлагаю быть активнее, а пока я продолжу, просто чуть прервался. Так вот, про еще приложение. Из приложений авиакомпании мне с точки зрения интерфейса нравится приложение Аэрофлот S7, может быть, Победа. Приложение типа UTR, Уральские авиалинии, приложение самое такое на андроиде, дурацкое, я бы сказал. Вот. И в этих приложениях, в официальных приложениях авиакомпаний, Есть дополнительные сервисы, это регистрация, это просмотр своего бонусного счета. И также в приложениях есть возможность посмотреть какие-то распродажи билетов, которые регулярно в авиакомпаниях случаются. И еще есть путеводители по разным странам и городам, то есть можно почитать, что интересного есть в том городе или в той стране, куда вы летите. Вот. Ну а к слову о боязни перелетов, недавно скачал в Play Market приложение, называется... сейчас скажу, как это называется. SkyGuru. Вот. Скоро я вот полечу, проверю, как оно работает. Значит, приложение действует следующим образом. Вы указываете параметры своего полета, кладете его телефон свой рядом на ручку или, ну, как бы закрепляете рядом с собой к самолету. Предлагается, например, резинкой это сделать. И дальше смартфон будет вас уведомлять, где вы летите, какие, ну, допустим, по как бы вибрации самолета он будет понимать, есть ли там зона турбулентности или еще что-то, и будет рассказывать вам, ну, тем самым, может быть, успокаивая вас в полете. Не знаю, как оно будет работать, проверим, посмотрим. И еще про авиакомпании. Хорошее приложение «Авиатабло». Его тоже можно в Play Market точно скачать. Там можно посмотреть вылеты и прилеты из различных аэропортов и информацию об этих аэропортах, какие там есть магазины, как туда добраться. Ну, такую интересную, полезную. Есть ли еще что-то по авиабилетам?
Ну вот, наверное, как-то нету ни у кого ничего. Ну и, наверное, чтобы завершить тему с авиабилетами, да, и вообще с авиацией, скажем так, я бы интересующимся, как раз вот тем, кто не очень боится летать или просто интересно, можно посмотреть еще приложение FlightRadar24. Это сервис одноименного сайта. На iOS оно вполне доступно. На Android, к сожалению, не помню. Но там можно смотреть в реальном времени, какой рейс где находится. Это очень классно, когда вы ждете, например, в аэропорту там друзей или коллег, которые летят, а онлайн-табло ничего не показывает, кроме того, что рейс в полете. И в приложении FlightRadar24 вы можете в реальном времени посмотреть, на какой высоте находится самолет, где он летит, все ли, в общем, нормально на борту. Откуда берутся эти данные? Эти данные берутся с авиатранспондеров, которые установлены на каждом самолете. Поэтому, если интересно, тоже можно поставить и посмотреть.
Недавно буквально смотрел настройки этого приложения. Там, знаете, такие интересные данные, вернее, ну, в общем, настройки. Например, такие уведомлять, когда самолет подает сигнал о бедствии. Или там уведомлять, когда самолет подает сигнал об отсутствии радиосвязи. То есть вы можете через это приложение, ну, допустим, смотреть какие-то, может быть, у вас есть проблемы с самолетами, которые летят над вами. Может быть, переходим к ЖД, перевозкам. Здесь у нас не так все страшно, потому что едем по земле. Кстати, пользуясь случаем, передаю привет зрителям на Ютубе, целых 7 человек. Вы тоже можете писать нам вопросы в чат. Дмитрий, где вы покупаете билеты на поезд?
С поездами, к сожалению, все достаточно интересно. Вернее, как оно... Почему интересно? Потому что, собственно, можно покупать либо официально у РЖД, либо покупать на различных агрегаторах. Практически любой из агрегаторов берет деньги за свои услуги. Поэтому билеты через агрегаторов могут стоить дороже и, скорее всего, будут стоить дороже. Но иногда... Иногда предпочтительнее купить даже билет через агрегатор. В каком случае? Ну, случай первый. Это если официальное приложение, например, того же РЖД, да, скажем так, очень недоступно, а в приложении для РЖД, к сожалению, есть некоторые проблемы. Во всяком случае, под iOS не всегда можно точно выбрать число, и есть серьезные проблемы с выбором места. Вот, поэтому иногда можно воспользоваться в угоду небольшой переплате каким-нибудь доступным приложением, в котором можно этот билет приобрести. И еще, если мы, например, планируем пересадку, планируем ехать на нескольких поездах, то мы, опять же, через сервисы-агрегаторы можем задать наш маршрут, и сервис-агрегатор нам предложит различные варианты, как доехать на поезде, на каком поезде будет выгоднее выехать, чтобы не простаивать где-то на каком-то вокзале, не ночевать в вокзальных гостиницах, да, или еще что-то. Поэтому, если мы едем только из пункта А в пункт Б, ну, в данном случае нам с вами можно обойтись и, например, мобильной версией сайта РЖД. Она, в принципе, доступна, и вполне там можно все купить. Сам покупаю регулярно. А вот если у нас планируется маршрут достаточно сложный, то здесь, к сожалению, не обойтись без сервисов-агрегаторов. Мне приходилось пользоваться услугами Tutu.ru, в частности, например. И если брать приложения еще какие-то, да, и опять же, я могу говорить, к сожалению, только про iOS, я пользовался приложением, которое называлось «Еду поездом». Это приложение мне нравилось тем, что, опять же, вот можно было рассчитать весь маршрут, можно было... Я прошу, позвольте выключить микрофон, у кого он сейчас включен. Спасибо огромное. Так, да, вроде бы выключен. Вот. Можно рассчитать маршрут наиболее быстрый или наиболее дешевый. Ну и если это важно, то в приложении «Еду поездом» можно было, сейчас не знаю, потому что им не пользуюсь, можно было задавать уведомления о поезде, то есть за какое-то время до прибытия поезда. Это на случай, вдруг вы забыли, что вам куда-то ехать, да, приложение вам напомнит об этом за несколько, скажем так, времени. Ну, какое вы, в общем, выберете. Но сейчас, может быть, как очень опытный пользователь и путешественник, Вячеслав что-то добавит.
Да, я добавлю, только вот Сергей, по-моему, да, шум издает. Сергей, вы нас слышите?
Сергей, пожалуйста, да, сейчас, секунду, выключите звук.
Проблема, да, сейчас.
Так вот, про приложение РЖД пассажирам. Могу сказать, что на Андроиде оно, ну, не то чтобы идеально, но давайте посмотрим, как оно действует. Значит, у меня... Сейчас мы посмотрим, наверное, есть вообще. Так, это не то. Вот. РЖД пассажирам.
Левое боковое меню.
Выбираем. Давайте посмотрим поезда, допустим, из Москвы в Сочи.
Нижний Новгород, Москва. Закрепить кнопку. Москва, Сочи.
У меня здесь уже есть в избранных этот маршрут.
Туда. Туда. 12 060.
Значит,
туда. Сочи.
Ничего.
Сочи.
16. Дату. Вот 16 он предлагает. Давайте мы попробуем изменить.
16 июня. 22 июня.
Выберем вот 22 июня.
Продолжить. Кнопка.
Затем приложение начинает искать.
Поезд 225С. Мурманск. Адлер. 0 часов.
Так. Маршрут. И, допустим, нам нужно приложить свой поезд.
533М. Москва.
Вот 533 мы хотим. Не знаю почему. Ну, нельзя же брать первый.
Маршрут, кнопка, купе 24.
Ой, тем более, что здесь сейчас очень много мест в купе. Давайте попробуем выбрать его. Открывается информация.
Москва, Курская, Курский вокзал.
Поезд отправляется с Курского вокзала. Дальше.
Москва, Курск, фильтр, купе. Дополнительные.
В общем, много-много на всяких настроек. К сожалению, нельзя все пропустить. Но я имею в виду как-то вот перемещаться. Как-то так, как бы нам хотелось, например, по вагонам. Вот давайте попробуем выбрать. Давайте выберем. О, 13-й вагон. Мы очень любим 13-й вагон.
Отмечено оформление. Отмечено.
Посмотрим, возможно, что тут у нас есть.
Отмечен наличие. Отмечен динамит. Купе 2К от 5146 года рублей до 6809 года рублей. Нижняя 2, верхняя 5.
А, итак, мы посмотрели, что у нас стоимость билета от 5 с копейками до 6 с копейками. Есть места снизу, места сверху. Нам нужно снизу. Мы же хотим снизу ехать.
Дополнительная информация.
Поэтому мы выбираем этот вагон. И дальше, вот у меня раньше были такие проблемы, очень сложно, вернее, невозможно выбрать то самое место, нижнее. Угу. И, ну, тем более, что их здесь два. А мы не знаем, какое.
5, 6.
То есть вот здесь вот отображается схема, и непонятно, какое из этих мест можно выбрать. Здесь есть такая кнопочка.
10. Увеличить.
Называется она... Сейчас.
Увеличить кнопка.
Во, увеличить кнопка.
Уменьшить.
Когда мы на нее нажимаем, он говорит уменьшить. И дальше, когда мы нажимаем эту схему... Вернее, нажимаем эту кнопку, в этой схеме те места, которые можно выбрать, они будут с ценой.
36.
Значит, 36 это пустое.
33.
33 тоже.
Верхнее 32, 5146 рублей.
Вот, верхнее 32 нас не интересует.
31, 6809 рублей. Нижнее.
Вот, нижнее 6000 там вот с копейками оно стоит. Дальше мы его выбираем.
Ну, один место. Продолжить кнопка.
И у нас там, где кнопка продолжить, он говорит одно место. Дальше, собственно, дело техники. Там нужно выбрать пассажира. Тем более, что у меня пассажиры уже в справочнике.
Многостраничный режим 533, верхняя и нижняя.
То есть есть такая кнопочка.
Добавить пассажира, кнопка.
Добавить пассажира, я выбираю.
Зверегородцев Вячеслав Валерьевич. Не отмечено.
Нет, вот, кстати, это он обманывает.
Продолжить кнопка. Данные пассажиров.
И дальше он заполняет все данные.
Цивигородцев Вячеслав. Удалить кнопка. Тариф полный. Льгота ФСС. Страхование.
Короче говоря, дальше мы выбираем обычный, ну, собственно, настраиваем там, вернее,
оптимизм.
Продолжаем оплату и покупаем билет. Можете мне поверить. Дальше вот работает. То есть у меня кажется, что вот на андроиде основная проблема это с выбором мест. Вот. И еще хотелось бы показать приложение.
Кажется, у нас...
Раз. Слава, немножко... Извиняюсь.
Все есть.
Просто я почему-то отпадаю, да? Так вот, еще одно приложение, о котором я уже говорил, это приложение Ozon Travel. Как я уже говорил, там можно купить как поезд, так и билет. В смысле, как билет на поезд, так и билет на самолет.
Самолет логотип.
Здесь, когда мы открываем интерфейс этого приложения, здесь вверху есть две вкладки.
Самолетом. Выбрано поездом.
И поездом. Давайте для интереса сначала посмотрим, кстати говоря, сколько стоит билет от Москвы до Сочи на самолете.
Москва.
Тут у меня Сочи. Уже...
Смена направления пунктов маршрута.
Выбран.
Найти кнопка.
Как бы пункт отправления, билет пункт назначения. Давайте выберем 22 июня.
Раз 22.
На нем сосредоточились.
Выбрать 22 июня.
Поехали. И мы ищем билеты на самолет из Москвы в Сочи. Так, посмотрим, что он нам нашел.
21 июня 4800.
А, кстати, обратите внимание, что здесь вот то, о чем я говорил, можно посмотреть, сколько стоят в среднем билеты на предыдущие даты.
23 выбрано, то есть, 22 июня 4752 рублей.
То есть вот средняя стоимость 22 июня 4700.
21 июня 4814.
21. Ну, допустим,
23
вот.
Июня 4622 рублей.
23 вроде бы средняя стоимость дешевле. Давайте посмотрим, какой у нас на 22 июня.
Не отмечено без
самый дешевый.
Авиакомпания прямой 20 часов 10 минут 22 часа 35 минут 2 часа 25 м.
Значит, отправляется в 8, прибывает в 10, летит 2.
Еще один вариант появится. Логотип самый дешевый. S7 Airlines. Багажа нет. 4581 рублей.
Вот. 4581 авиакомпании S7. Теперь давайте посмотрим.
Поездом.
Да, прошу прощения. Мы помним, что у нас на сайте РЖД было там что-то 5 с лишним верхнее, 6 с лишним нижнее.
Москва, Сочи.
Также Москва. Выбираем Москва, Сочи.
Найти.
Также найти. Также 22 июня.
22 июня.
Смотрим.
Перейти вверх.
Поезд.
0 часов. 20 купе. 3 места. Вот
5000. Не то.
0 часов.
Вот нас интересует минут. Поезд, который идет в 0.34.
16 часов. 18 минут.
Прибывает в 16.
Москва. Курский вокзал. Сочи. 39 часов 44.
Идет 39 часов.
Пассажирский. ФПК. Наличие возможности электрон.
Ну, тут, в общем, много информации.
Маршрут поезда. Плацкартный. 1 место. Вот 3547 рублей. Выбрать тариф.
Плацкартный от 3,5.
Купе. 24 места. Вот 5584 рублей. Выбрать тариф.
Ага, все как... Ну, чуть дороже, по-моему, рублей на 400, может быть, на 300, но, в общем, надо сравнить. Но я это сейчас к чему? Я хотел бы показать, как здесь реализована возможность выбора мест.
Москва, Сочи, 27, ФПК.
Нас интересует вагон номер...
Вагон номер 11.
13.
2К. Вагон...
Вагон... Где тут у нас?
Вагон номер 14. 2К. Вагон номер 13.
Вот он.
Перейти вверх.
Так, смотрим места.
И отмечено 24.
Значит, здесь отображаются только те места, которые можно выбрать.
Не отмечено 22. Не отмечено 24. Не отмечено 29. Не отмечено 30. Не отмечено 31. Не отмечено 32.
И так далее. Единственное, что здесь нужно, ну, как бы знать, какие места верхние, какие нижние. Ну, давайте выберем, у нас, по-моему, 31.
Не отмечено 31. Место номер 31 нижнее. Отмечено.
Вот он говорит, что оно нижнее.
Один ввести данные пассажиров. Один место с бельем. Не отмечено 24. Один место с бельем. Два ввести данные.
Ну и дальше, соответственно, смотрим стоимость и указываем данные пассажиров. Таким образом, вот через приложение Ozon Travel тоже можно билеты железнодорожные в том числе заказывать. И, как мы видим, на самолете это даже, ну, как бы, если не на плацкарте ехать, а в купе, то на самолете дешевле.
Ну да, то есть суть всего на самом деле по возможности использовать то, что удобно. То есть, например, вот в данном случае, может быть, мы переплачиваем какое-то определенное количество денег, да, но при этом получаем удобство. Например, если действительно в приложении удобнее пользоваться, то, может быть, имеет смысл переплатить чуть-чуть, но зато воспользоваться, нежели купить билет подешевле, но либо не на тот поезд, либо не в тот вагон, либо не на то, как говорится, место. Потому что у меня был, к сожалению, не очень хороший опыт пользования приложением РЖД пассажирам для iOS. Я купил билет не на ту дату. Пришлось его сдавать и покупать билет другой. Поэтому вот в данном случае, если у вас у кого-то тоже был какой-то негативный опыт в пользовании приложением официальным, то есть вот можно пользоваться тем, о чем говорил я, о чем говорил Вячеслав. Оно будет иногда подороже, но для нервов, скажем так, и для кошелька в конечном итоге ценнее.
И еще про приложение РЖД пассажирам хотелось бы отметить. Тут вот я недавно обнаружил в боковом меню полезную информацию о вокзалах, вот, табло, рейс, ну, в смысле, отправление, да, то есть на некоторых вокзалах даже можно посмотреть, с какой платформы отправляется поезд. И, к сожалению, недоступно для нас, но реализована навигация по вокзалу с помощью технологии Bluetooth. Есть ли у кого-то какие-то дополнения, вопросы?
Вот, кстати, хотел добавить по поводу приложения РЖД пассажирам. На айфоне оно поддерживает Apple Pay. То есть мы будем избавлены от процедуры ввода номера карты. Не знаю, Вячеслав, может быть, дополнит, поддерживает ли на Android Google Pay?
Конечно. Оно вот... Конечно. Ага, вот отлично. Последний раз я покупал, очень удобно. Не надо ничего вводить, никакие данные. Просто палец прикладываешь, и все. Деньги ушли.
Ну, в общем, да, практически как на айфоне, это действительно удобно, потому что номер карты, его нужно еще и знать, не все могут запомнить эти 16 или 18 цифр. Я всегда забываю CVV-код, например, мне всегда его надо где-то посмотреть. Самое интересное, что номер карты я помню наизусть, а вот CVV я всегда забываю. А Apple Pay, Google Pay, это, конечно, очень-очень удобно.
Ну что, если у нас нет вопросов по поездам, может быть, пару слов замолвим про автобусы. Из всех приложений, которые про автобусы, ну, я имею в виду приобретение билетов на междугородние автобусы, ну, более или менее работает уже упомянутая Тутуру. Примерно те же самые автобусы находят приложение Busfare и, может быть, еще какие-то. Давайте посмотрим на примере Тутуру.
Чтобы закрыть
бар. Давайте, раз уж мы в Сочи все время едем.
Тутуру.
Выбираем приложение Тутуру. Москва. Оно, кроме самолетов, поездов, также имеет автобус, возможность поиска билетов.
22 июля. Найти билеты.
Здесь Любы. Под пунктами отправления и прибытия и датой есть такие... пункты.
Самолетом. Любым. Самопоездом. Автобусом.
Ну, соответственно, можно любым транспортом, либо поездом, самолетом, автобусом. Давайте автобусом ехать из Москвы в Сочи. Ну, может быть, есть и такие любители.
Автобусом. 22 обратно.
22 июня. Это, кстати, суббота. Посмотрим, есть ли у нас билеты.
22 часа 0 минут.
Вот 1, есть 8 часов. Один.
Автовокзал Центральный Щелковский. 6 часов 25 минут. Сочи. 3465 рублей за один билет. Осталось 13 мест.
Вот. То есть можно приобрести билет за 3 с лишним тысячи и ехать на автобусе.
22
Здесь
часа.
Вполне все доступно в плане заказа билетов. Сразу хочу сказать, что сам я билеты вот через это приложение не заказывал, ну, может быть, кто-то поделится опытом.
Ну да, и вообще, если можно допустить, что кто-то из присутствующих на вебинаре не летал или, во всяком случае, не покупал авиабилеты при помощи смартфона, то ездят люди гораздо больше, на мой взгляд, поездом, чем летают. Поэтому давайте не стесняйтесь, поделитесь, может быть, какими-то своими проблемами, с которыми вы сталкивались при покупке билетов. Возможно, с проблемами, связанными с электронной регистрацией, с тем, что вас не пускали в поезд, хотя вы оплатили билет. То есть наверняка же какие-то случаи в процессе случались. Вот если что-то у вас такое было, давайте не стесняйтесь, делитесь.
Что-то у нас сегодня народ молчит, а слушают, но какие-то неактивные. Может быть, нет вопросов. Давайте тогда еще немножко слово замолвим за Блаблакар. Если у кого-то опыт пользования этим сервисом реальный, я знаю, что у нас один из участников уже едет сейчас на Блаблакаре. Может быть, поделитесь?
Ну, а пока человек думает, делиться или нет, я вкратце, наверное, просто скажу, да, не все, возможно, знают про этот сервер. Суть этого сервиса в том, чтобы доехать до нужного вам места с попутным водителем. Как правило, такая поездка, она получается дешевле поездки на такси или там на поезде, или перелет на самолете, потому что, ну, водителю туда все равно ехать. И взяв вас, он возьмет с вас какое-то количество денег. То есть иногда некоторые водители берут денег только за бензин, да, некоторые берут вообще очень мало, просто в компании ехать им весело. Поэтому сервис как бы интересный, но, на мой взгляд, он интересный для достаточно больших городов с большим населением, потому что если вы проживаете в какой-то сельской местности, то сервис вам может быть не совсем актуален, потому что вряд ли из вашей местности, например, из населенного пункта, где проживает 5000 человек, вряд ли кто-то вот именно в тот день, когда вам надо, куда-то едет. Но, с другой стороны, все это можно комбинировать. Можно доехать на автобусе до крупного города, а из крупного города уже поехать с попутным водителем. Поэтому почему нет, запросто.
Ну, и пока народ думает, я предлагаю продемонстрировать немножко BlaBlaCar. Есть такое у меня приложение.
Выбрано актуальное.
Когда мы открываем приложение, здесь есть несколько вариантов.
Многостраничный рейс. Найти поездку. Многостраничный рейс. Предложить.
Ну, короче, найти или предложить. Нам нужно найти.
Найти поездку.
Ну, давайте. Ну что, давайте из Москвы в Сочи. Раз уж у нас сегодня такой...
Откуда? Откуда?
Как это называется-то?
Режим...
Раз мы едем уже и на самолете, и на поезде.
Использовать мое местоположение. Аэропорт Сочи, Адлер.
Вот тут у меня есть... наоборот мы хотим, Россия. Да? Мы хотим...
Многостраничный... Найти поездку. Кнопка.
Мы хотим найти поезд из Москвы.
Откуда? Откуда? Курский вокзал, Москва.
Вот тут есть уже места.
Клавиатура русский. Куда? Куда?
Предположим, мы хотим с Курского вокзала Москвы.
Курский. Использовать мое место. Аэропорт Сочи,
Адлер. Сочи.
Дата и время сегодня 17 часов.
Дату мы хотим указать другую.
Перейти вверх 15:08:22.
Давайте уже 22 июня.
Кнопка. 8 часов.
Пусть будет 8 часов.
Дальше кнопка. Дата и время суббота 22 июня 8 часов 0 минут.
Поехали.
Искать. Кнопка.
Итак, приложение ищет нам водители, которые едут из Москвы в Сочи и готовы нас с собой взять.
9 часов 20 минут, трасса 3450, 7 часов 30 минут, Адлер, Хофманс.
Ну вот есть какой-то водитель, который за 3000.
12 часов, 10 часов 30 минут, Москва, 9308 часов, 40 минут, Адлер, Михаил.
Ну вот Михаил за 2300. Давайте выберем, посмотрим. Что там Михаил нам предлагает?
8 часов 40 минут, Адлер, Краснодарский.
Значит, прибывает он ориентировочно 8:40.
2300 рублей.
Стоит 2300.
За место. Михаил, 5.0.5. Отзывов. 4. Иду на отдых в Адлер, весь по платным дорогам. Планирую остановку в Ростове на отдых несколько часов. Свяжитесь с Михаилом. Максимум 2 на заднем сиденье. Без животных. Не курить. Mazda 3. Черный. Пожаловаться на...
Ну и, в общем, можно связаться с водителем. В данном случае предлагается ехать на Mazda. Вот. И сзади только 2 человека. Достаточно комфортные условия. Есть отзывы, можно почитать. Ну и отправиться.
Ну да, и еще, что касается BlaBlaCar, вот... Водители могут предъявлять к пассажирам разные абсолютно требования, и при поиске маршрута мы, в принципе, можем эти требования указать. То есть, ну, например, не можем мы ехать, не покурив долго, да. Можно в поиске задать, чтобы водитель обязательно разрешил курить в автомобиле. Поэтому, ну, вот если кому-то это все критично, то все это тоже, вот, во всяком случае, на iOS можно делать, но уже фильтр накладывать после того, как, ну, то есть найдешь результаты. То есть не просматривая каждого водителя, а накладывать определенные фильтры. Или, ну, не обязательно с курением. Да, например, едет инвалид по зрению с собакой-поводырем. Как бы известно, что, к сожалению, далеко не все водители согласны вести с животным. И если в случае перевозок на такси мы здесь можем апеллировать каким-то поднадзорным законным актом, да, то в случае с BlaBlaCar мы не можем призывать водителя соблюдать там какой-то закон, потому что это его транспортное средство, и он, в общем-то, вправе не посадить нас с собакой поводырем, если не хочет, потому что у нас с ним нету никаких вот таких обязательств. Но, с другой стороны, мы можем сразу при поиске найти водителей, которые не будут ничего иметь против домашнего животного в салоне.
Не стесняемся, задаем вопросы. Я еще хотел, раз уж мы про BlaBlaCar сказали, по-моему, мы пропустили еще один вид транспорта. Я когда общался с знакомыми вот перед этим вебинаром, интересовался, как кто путешествует. Есть еще такой вид транспорта электрички. Вот как Дмитрий у нас с электричками, с покупкой билетов, ну и вообще с передвижением. Может быть, какие-то есть мобильные сервисы, которые нам помогают.
Что касается электричек, то вот я, наверное, один из самых как бы долго путешествующих на электричках. Я на них езжу 7 лет, то есть это получается уже более 32 лет. Я на них езжу минимум по несколько раз в месяц, поэтому электрички можно считать практически вторым родным домом. Вот. Но лично я пользуюсь приложением Яндекс Электрички просто потому, что оно универсально. И в приложении Тутуру, кстати, тоже можно отслеживать электрички и их смотреть, но, к сожалению, оно работает далеко не везде. А Яндекс Электрички еще не было случая, чтобы оно в каком-то городе меня подвело, где есть, ну, соответственно, сообщение пригородными поездами. Понятно, если в городе нет железной дороги или по каким-то причинам не ходят электрички, оно ничего и не покажет. А так это очень удобно. Мы, в принципе, можем даже сейчас попробовать это продемонстрировать. Секундочку. Сейчас я убавлю синтезатор. Я уже просто наивно полагал, что это мне не понадобится. Но вот видите, оказалось.
Яндекс. Так.ру так сравнит.
Сейчас мы найдем.
Ситимобил. Я в электричке.
Ну, давайте откроем. Из Москвы в Сочи, правда, мы не поедем на электричках, вот, поэтому поедем.
Избранная. Заголовок.
Да, одна из замечательных возможностей приложения Яндекс Электрички — это составить маршрут. Вернее, не маршрут, а выбрать избранные, ну, какие-то направления, да, и в этих направлениях они показывают ближайшие несколько электричек. То есть, вот, допустим, ну, захотел я поехать, ну, скажем, из Нижнего Новгорода вот куда-то, да, вот буквально вот сейчас, вот у меня есть в избранном из, ну, направление из Нижнего Новгорода. Давайте посмотрим.
Нижний Новгород, Московский вокзал, Дзержинск. 17, 20, 17, 35, 17, 55, 18, 26.
То есть вот он нам читает несколько ближайших электричек, которые, соответственно, я могу на них поехать. Давайте откроем и посмотрим.
Направление. Кнопка.
Посмотрим какую-нибудь конкретную электричку, что
через 30,
с ней
через
можно
16
сделать.
Минут, 17, 20. Через 31 минут 17:35.
Ну вот давайте выберем эту.
Московский вокзал, Гороховец, 55 метров, 18:30, 98 знак рубля.
Вот он нам рассказал, во сколько эта электричка отправится из Нижнего Новгорода, во сколько она прибудет, соответственно, на станцию Дзержинск, и рассказал, соответственно, время в пути и стоимость билета. Если мы откроем еще более детальную информацию, то мы можем посмотреть, на каких остановках, когда эта электричка остановится. Ну, давайте попробуем.
Через кнопка, указывающая назад. Поезд 6319. Заголовок.
Вот он сказал мне номер поезда. Правда, я не понимаю, зачем он мне нужен, но вот пусть будет.
Напоминаю. напоминание об электричке. Кнопка.
Это замечательная кнопка. Мы можем указать, за сколько времени приложение нам напомнит о том, что нам надо ехать, и в нужное время нам просто пришлют уведомление. Очень хорошо, если вы имеете свойство опаздывать.
Нижний Новгород, Московский вокзал, Гороховец, Кромист, Кроме, 429 километров, Калининская, заголовок.
Вот он нам называет маршрут, говорит, на каких остановках он не останавливается. Ну, а дальше мы можем смотреть просто по станции. Мы не будем все станции смотреть, сейчас просто посмотрим чуть-чуть.
Указано местное время. Указать заполненность и платформу. Кнопка.
Заголовок. Сейчас появилась новая возможность интерактивная. Можно указать... соответственно, насколько битком эта электричка ходит, и я так подозреваю, что в будущем оно будет именно работать так, что человеку будет показываться средняя заполненность электрички, чтобы он понимал, стоит ему на ней ехать, толкаться, или, может быть, что-то подождать.
17:35. Нижний Новгород. Московский вокзал. Плюс 21 градус. Как плюс 19 градусов.
Вот, он нам говорит первую станцию, это Нижний Новгород, рассказывает про погоду. Ну и вот дальше, если мы будем смахивать, мы увидим другие станции.
17:42. 435 километров. 17:45. Нижний Новгород, сортировочный. 17:48. Кондукторская.
Ну и так далее. И так далее. Можно посмотреть любую станцию, во сколько он будет. Очень удобно, когда вы, например, едете в другой город, и вас будут встречать ваши друзья или родственники. Вы можете им сказать сразу, во сколько ваша электричка прибудет, и, соответственно, люди к этому времени придут и вас встретят. Также сейчас в приложении Яндекс.Электрички появилась возможность покупки билетов на Аэроэкспресс. Это, опять же, мостик к авиаперелетам. То есть мы можем прямо в приложении купить себе не только один билет на Аэроэкспресс, а еще и абонемент на несколько поездок. Ну, кстати, если, возможно, кто-то не знал, но и существует возможность ездить на Аэроэкспрессе бесплатно, при условии, что у вас есть льгота на бесплатный проезд пригородным железнодорожным транспортом. То есть, если, условно говоря, вы не отказывались от этой части соцпакета и ездите на электричке бесплатно по справочке, которую ежегодно выдают, то на Аэроэкспрессе вы можете ездить бесплатно, то есть сэкономить 500 рублей. И если ваша группа инвалидности позволяет сопровождение, то и сопровождающий с вами также сэкономит 500 рублей. Очень удобно, на самом деле. А что касается покупки именно билетов на пригородные поезда, к сожалению, вот приложение Яндекс.Электрички, оно не умеет именно на пригородные поезда. Здесь я, наверное, вряд ли что-то конкретное скажу, потому что езжу на электричках бесплатно в силу инвалидности. Вот. Но знаю, что, по-моему, у Туту.ру можно покупать билеты на электричку, но, если честно, подробностей не могу сказать. Возможно, сейчас об этом скажет Вячеслав. То есть я Яндекс.Электрички использую исключительно как информационное приложение, чтобы понять, на какой электричке мне куда ехать, и, соответственно, рассчитать свой обратный путь также на электричке. Вот. Ну, Вячеслав, может быть, ты что добавишь?
Ну, я, во-первых, хотел бы сказать, что, по-моему, в приложении РЖД пассажирам также можно посмотреть, ну, в общем, построить маршрут, в том числе на электричке. Я, кстати, забыл сказать, что там есть такой, ну, удобный фильтр, где можно отметить, ну, необходимые параметры, вот, в том числе вот выбрать поиск по электричкам. И я не покупал билеты, но предлагается в этом приложении делать то же самое, что с обычным поездом. Также еще недавно я слышал, что, вернее, не слышал, недавно скачал еще приложение «Пригород». Тоже оно, ну, по крайней мере, по интерфейсу очень похоже на приложение РЖД пассажирам. И там даже есть возможность регистрироваться как льготный пассажир. Ну, в общем, так как я с электричками встречаюсь пару-тройку раз в год, поэтому тоже сказать особо мне тут больше нечего. Может быть, кто-то хотел бы дополнить.
Я дополню, пожалуй, по поводу приложения «Пригород». К сожалению, это приложение не универсальное. Оно, в общем-то, скорее всего, будет работать только у нас в Нижегородской области, ну и, возможно, в каких-то ближайших областях, потому что это приложение, его выпустила Приволжская пассажирская компания, то есть перевозчик пригородный именно вот в нашей местности. А так, да, в этом приложении можно покупать билеты на электричку, вот наших каких-то местных направлений. Ну, а вообще покупка билетов в электричку, она сопряжена с некоторыми непонятностями. Потому что если мы говорим про поезд, то практически всегда, если в поезд есть электронная регистрация, то никаких проблем мы не получаем. Нам, в принципе, зачастую даже не нужно показывать электронный билет, потому что у проводников или у контролеров, то есть в зависимости от поезда, да, от того, где осуществляется контроль пассажиров при посадке, как правило, есть электронная база данных, в которой вы уже есть. Что касается электричек, то, к сожалению, это все не так. В идеале у каждого контролера, который ходит по вагонам или стоит на платформе, должно быть валидационное устройство, с помощью которого он может отсканировать ваш билет либо с экрана смартфона, либо распечатая даже на принтере, и убедиться, что как бы этот билет, ну, что называется, имеет право на жизнь. Но в идеале очень часто нету не только этого. Более того, даже купить билет безналичным способом, если мы не находимся на конечной или начальной точке маршрута, зачастую нельзя. Но вот я, например, очень часто езжу на электричках Гороховецкого направления, который ходит из Нижнего Новгорода, и понимаю, что купить билет на электричку без наличным расчетом можно в Нижнем Новгороде и, наверное, еще только в паре крупных мест. В остальных местах только наличка. А уж о том, чтобы у контролера в электричке был валидатор, которым она будет проверять билет, к сожалению, этого нет. Поэтому пока с электричками у нас все не так радужно, не так электронно, и для безопасности все-таки, наверное, если есть такая возможность, лучше покупать физические билеты, чтобы не было каких-то проблем и чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные деньги.
Так, что-то у нас сегодня как-то народ призасыпает. Идем дальше по транспорту. Остался ли у нас еще транспорт нами не обсужденный?
Да вроде как весь, потому что, ну, все, что как бы может ездить, не считая разных там велорикш просто и прочей экзотики, все вроде как обсудили.
У нас совсем немного времени для того, чтобы, может быть, кратко пробежаться по тем сервисам, которые помогают нам в выборе жилья. Собственно, давайте я сначала их, ну, назову, те сервисы, которые мне по интерфейсу понравились. Это, например, приложение Booking. Ну, оно, собственно, оно же популярное приложение, про которое, я думаю, все знают, для выбора отелей. И приложение, которое называется... Вот. Airbnb. Вот так вот. Это приложение для поиска квартир. То есть для тех, кто хочет жить не в отеле, а, допустим, снимать квартиру. Также есть приложение для тех, кто путешествует за рубеж, но я им пока еще не пользовался, но очень, так сказать, слышал про него. Это приложение Couchsurfing. Вот. Но про него мы сегодня говорить не будем, поскольку я думаю, что никто проверенным опытом поделиться про него пока не может. А вот Booking и Airbnb можем обсудить.
Ну вот, может быть, кто-то из наших слушателей чем-то подобным пользовался. Интересно все-таки вас было бы услышать, потому что как-то вот правда. Может быть, в воскресенье накладывает свое, но, тем не менее, как-то совсем неактивненько, поэтому, может быть, тут кто что-то добавит.
Ну вот я могу сказать, что мои друзья точно пользуются букингом. Я это знаю. Сама я не пробовала, но в ближайшее время надо попробовать.
А чем вы вообще пробовали пользоваться?
Ну, у меня много друзей, поэтому я доверяю им такой выбор. Вот, так получается.
То есть приложение «Друзья» версия 1.0. Ну, в общем, тоже очень неплохое приложение на самом деле.
Ну, давайте прям коротенько глянем на приложение Booking. На самом деле есть много альтернативных приложений, Trivago, еще какие-то вот там Hotels. Вот. Давайте вот Booking. Booking.com. Есть у меня такое приложение, есть же вот такой сайт.
Запятая Сочи.
Тут я уже, так сказать, 1.1. Ввел направление Сочи, потому что я сегодня в Сочи непременно хочу попасть.
Найти.
Очень похоже вот этот заглавный экран на выбор билета, только пункта «откуда» нет. А так, куда и даты тоже можно указать.
1.1, номер 2 взрослых, 0 детей.
Я указал сейчас, что мне нужен один номер, в котором будут жить два взрослых.
Запятая 22 июня с 23 июня.
И мне нужно только с 22 на 23 июня. Билети. Давайте посмотрим, что в Сочи предлагает Booking мне.
Билети вверх, кнопка. Запятая, предложение дня 6 часов 42 минуты. 16, отель «Золотой дом», 8,5. Очень хорошо. 9,6 километра от центра. Предложение дня. 1994 рубля. Взимаются налоги и сборы. Сумма может меняться.
Ну и тут показывается большой список достаточно вот этих вот выбранных отелей. Есть оценки, есть отзывы, есть возможность сортировать.
Запятая Сочи. 1. Карта.
Такой вопрос. А можно ли отсортировать, например, посмотреть, который там ближе к центру находится или где-то на пляже, раз это Сочи?
Ну, вообще, давайте посмотрим.
Сортировка.
Здесь есть пункт «Сортировка». Расстояние.
Отмечено популярность.
По популярности. Я не знаю, кстати, что такое расстояние.
Расстояние. Отмечено звезды.
Звезды. Можно указать сортировку по количеству звезд.
Предложение дня.
Можно отметить.
Оценка гостей.
Приложение дня.
Цена от низ.
И, в общем-то,
оценка гостей.
Цена. Оценка гостей. Давайте посмотрим, есть еще тут такой фильтр.
Запятая сам карта. Фильтр.
Давайте посмотрим в фильтре, что у нас есть.
Отели. Фильтр выключено. Бесплатная отмена.
Значит, здесь можно указать ценовой диапазон.
Сеть отелей. Фильтр. Количество.
Указать, является ли этот отель, входит ли он в какую-то сеть.
Сеть, количество звезд, фильтр, оценка по отзывам, питание, фильтр, завтрак включен, выключено.
Ну, то есть можно отметить, нужен ли нам завтрак.
Тип размещения, фильтр, тип объекта размещения не выбран.
Значит, удобство, вот фильтр, есть тип, удобство.
Район, фильтр, район не выбран. Достопримечательности, фильтр, вы не выбрали достопримечательность.
Можно указать, хотели бы вы, чтобы рядом была достопримечательность.
Специальные предложения. Выключено. Без кредитной карты. Выключен. Показать только доступные варианты.
Так.
Выключено.
570. Я думаю, что давайте посмотрим район. Или
фильтр. Удобство. Без кредитной карты. Выключено.
Либо район.
Специальные предложения. Без удобства. Фильтр. Выключено.
Либо есть еще
тип размещения.
Тип размещения. Но это, наверное, не то. Давайте вот район.
Фильтр. Не отмечено самое сердце города Сочи. Флажок. Не отмечено центр Сочи. Флажок. Достопримечательности.
Ну, фильтр. Вы не то выбрали. То есть вот есть сердце района и еще.
Не отмечено центр Сочи.
Центр Сочи. Вот. Я думаю, что в описании конкретных отелей там эту информацию уже можно посмотреть. Ну и бронирование, как уже было сказано, бывает бесплатным, бывает с отменой, бывает по предоплате. Давайте посмотрим теперь на приложение Airbnb.
Поиск, загрузка контента. Какое жилье вы хотите на количество гостей?
Так.
Даты.
Здесь
поисковая строка, попробуйте Ванкувер. Поиск, куда вы едете?
Куда мы едем?
Недавний запрет, Республика Дагестан, жилье.
Вот я тут давайте в Дербенте поищем. А то мы в Сочи все время ищем.
17 вариантов жилья.
Значит, тут предлагает он нам 17 вариантов жилья. Напомню, что это не отели, а квартиры. Причем здесь тоже можно квартировать. Ну, давайте пока просто посмотрим, как выглядит карточка того или иного предложения.
Этнохостел в Дербенте, новое, Дон целиком 15 кроватей, 639 рублей за ночь.
Значит, вот предлагается за 639 рублей, там 15 кроватей.
Комфортная новая квартира у моря, апартаменты целиком 3 кровати, 1300 рублей за ночь.
Вот предлагается апартаменты у моря.
Коттедж на набережной. Дом целиком 3 кровати, 9500 рублей за ночь.
Ну вот, в общем-то, вот как-то так. Дом целиком написано. Невероятно, что это за ночь действительно. Получается, возможно, дешевле. Хотя надо было с Сочи сравнить. А есть ли вопросы, дополнения по размещению, по поиску жилья? Так, и даже Дмитрия нет, что ли? Дима, скажи хоть ты нам что-нибудь.
Ну, а что тут сказать? Блин, все хорошо, все правильно сказано. Вот. А так я просто все жду, что, может быть, правда, кто-то еще что-то скажет.
Кто-то уже проснется.
Да, просто...
Ну что ж, тогда я буду завершать обзор своей папки путешествия, потому что все, что мы сегодня рассматривали, оно у меня, в принципе, вот в этой папочке сложено. Кстати... Забыли сказать еще про метро, ну, потому что очень часто мы едем через, например, Москву, ну и за границей тоже метро очень часто такой транспорт важный. Ну вот у нас самое большое, самое важное – это московское метро. И, например, на системе Android рекомендую я лично использовать приложение, ну, собственно, московское метро Москвы. Это официальное приложение метро, только вот не для того, чтобы смотреть, откуда куда проехать, а там есть возможность пополнения вот этой карты тройки, есть возможность чтения новостей, ну, о том, естественно, о метро, да, там какие-то станции открыты, закрыты, может быть, какие-то у них там новые поезда запущены. Вот, также в этом официальном приложении метро Москвы можно заказать службу сопровождения, там же можно посмотреть информацию о станциях, ну, какую-то историю почитать, и что мне еще нравится, можно, там есть такой культурный гид, ну, в смысле, гид по достопримечательностям, по объектам, то есть информация о музеях Москвы относительно станции метро, поэтому тоже можно их почитать, когда, вернее, ну, какие музеи есть, когда они работают, и все это с помощью вот этого одного приложения. Ну, и для того, чтобы прокладывать маршрут, я лично использую приложение Яндекс.Метро, оно с недавнего времени стало доступным для невизуального использования. И, ну вот, в общем-то, про метро.
Если, кстати, установлено Яндекс.Метро, и ваш телефон обладает чипом NFC, то можно проверять баланс карты тройка. Он показывает, сколько на ней денег. Что касается пополнения, вот очень интересно, возможно, ты, Вячеслав, знаешь, позволяет ли приложение метро Москвы на Андроиде пополнять карту тройка без участия вот этого желтого терминала, который находится на каждой станции метро. То есть, условно говоря, записывает ли сразу он как бы проездной, либо деньги на карточку, либо все-таки нужно подходить к желтому терминалу и выбирать удаленное пополнение.
Записывает и не нужно.
Замечательно.
Ну и оставшиеся несколько минут я бы хотел посвятить приложениям, которые разнообразят ваш досуг во время пребывания в незнакомом городе. Из таких приложений, которые я часто использую, сейчас вот не могу не сказать о приложении Osmond, но не в плане навигации, этому у нас был посвящен вебинар и даже два отдельно по навигации, и отдельно по навигации для iOS. Но в приложении Osmond есть возможность просмотра информации из Википедии об объектах, которые есть на карте. Вот. Ну и, собственно, есть еще приложение Википедия. Такое офлайн-приложение. Там можно искать статьи, сохранять их как раз в офлайн, чтобы читать. И еще я очень люблю различные приложения для прослушивания аудиогидов. Ну, самым таким, наверное, часто используемым приложением является Easy Travel.
Ну, город Майокс Транспорт, Нижний Википедия.
Сейчас я его попробую найти.
Easy Travel.
Для тех, кто им еще не пользовался, советую. Оно не очень удобно с точки зрения невизуального использования, но как бы пользоваться им можно. Пишется easy.travel. Работает оно следующим образом. Открываем его.
Open navigation drawer.
На главном экране показываются гиды, которые есть поблизости. Как работает приложение? Оно работает в нескольких режимах. Режим первый, когда вы выбираете аудиогид и прослушиваете его практически как аудиокнигу. Второй вариант, когда это называется режим прогулки. Когда вы включаете, запускаете, работает режим прогулки только через интернет. Он понимает, где вы находитесь, и подгружает фрагмент аудиогида про ту достопримечательность, которая находится поблизости. И еще один режим, когда вы сохраняете в офлайн какой-либо аудиогид, ну или сразу несколько, и тогда уже не требуется соединение с интернетом, также он автоматически понимает, где вы находитесь, но информацию берет уже только из этого сохраненного аудиогида. Из последних моих опытов я ехал из Москвы в Нижний Новгород. Есть там такой аудиогид из Москвы во Владимир. Примерно на каждой станции там есть различные интересные истории. Очень познавательно, всем рекомендую. Ну и кроме таких бесплатных гидов, здесь есть еще и платные. Вот, но к заслугам этого приложения можно отнести то, что здесь, конечно, очень много бесплатных аудиогидов. Правда, ради справедливости нужно отметить, что достаточно много из них, вернее, аудиогидов, которые не очень такие качественные. Ну, потому что каждый может записать свой аудиогид. Ну и, соответственно, качество особенно никто не фильтрует.
Поиск.
Здесь есть поиск. Значит, давайте попробуем посмотреть какой-нибудь аудиогид, например.
Выбрано Сочи. Выбрано Париж.
Во, Париж. А то что-то мы в Сочи уже были, теперь бегаем, смотрели. Давайте посмотрим, что у нас с Парижем.
Париж, конец поля, Париж.
А есть здесь аудиогиды, которые на русском языке, и есть аудиогиды на других языках. Все это указывается в настройках. Давайте посмотрим. Тут какие тут есть аудиогиды.
2 евро, Париж.
Вот есть платные, это нам Париж, не надо.
Острова Сити, Сен-Луи, пиши тур.
А у меня выбран язык русский, то есть он показывает аудиогиды только на русском языке.
Париж. Пеший тур. Издательство «Вокруг света» 4.9.
Можно погуляться вот по Лувру.
Париж. Дом инвалидов. Пеший тур.
О, Дом
издательство
инвалидов.
«Вокруг света» 5.0.
Мы туда не пойдем.
2 евро 99 центов. Париж. Елисейские поля.
Это мы тоже не берем.
Париж. Эйфелева башня.
Там, где не указана стоимость, там, соответственно, бесплатно.
Париж. Эйфелева башня.
Ну вот, допустим, есть какой-то гид. Называется «Эйфелева башня». Вероятно, это какой-то маршрут от точки А до вот «Эйфелевой начать. Башни». Здесь есть кнопочка
«20. Скачать».
«Скачать». Нам
начать.
Это сейчас не надо. Мы посмотрим просто.
Карта Google.
Открывается этот аудиогид.
Движение 0.17.
Здесь 17 объектов.
2, 3, 1, военная школа аудио. 9900 километров.
Он указывает расстояние от местоположения вашего до этого объекта, про который как раз аудиогид. И можно, что приятно, проложить маршрут с помощью вашего любимого навигатора. Я это делаю с помощью Осмода, например. Ну, давайте посмотрим, как звучит.
4. Марсово поле. Аудио. 9900 километров.
Ну, допустим, Марсово поле.
Карта Google. Пуск кнопка.
Кнопка пуск.
Марсово поле – обширное зеленое пространство между военной школой и Эйфелевой башней. Марсово поле раньше использовали как огромный плац для строевых упражнений курсантов войны.
Ну и так далее. А, в общем, приложение во всех отношениях интересное. Можно путешествовать с ним, можно путешествовать, не сходя с дивана. Так что всем рекомендую. И еще несколько приложений. Значит, есть путеводитель, который у меня называется ReadyGo, но, по-моему, он в Play Market называется как по-другому, что-то типа аудиогиды или путеводители от Рамблера, что ли. Ну, как так вот. Там текстовая информация, можно почитать о достопримечательностях. Удобно они каталогизированы, причем, естественно, не только об отечественных, но и о зарубежных. Так что тоже можете посмотреть.
Чтобы закрыть по-предельному.
Приложение EverTravel также доступно, также там содержится информация о достопримечательностях. Если это музей, то информация о том, когда они работают, иногда о стоимости, также есть.
Так, у нас, кажется, Вячеслав опять провалился. Вячеслав уже появился.
Алло. Да,
да, все
я такой, алло, как будто я прям по скайпу разговариваю. Так вот, хотел успеть договорить про еще несколько приложений, которые помогут нам скрасить досуг в незнакомом городе.
Чтобы закрыть EverTravel.
EverTravel, текстовая информация, собственно, то, о чем я там говорил. И тут вот у меня есть несколько приложений с платными аудиогидами. Потому что иногда бывают города, в которых хороших аудиогидов нет, а ну, там отдать 150-200 рублей, мне кажется, не такая большая стоимость, если вы хотите побольше узнать о городе.
Википедия. Нижний Новгород.
И приложение... Сейчас я как-то до него не доберу.
Google Trips.
Да. Так вот, приложение TripAdvisor. Очень тоже советую. Не буду сейчас его показывать. Приложение хорошо, там очень много отзывов про достопримечательности, про отели, ну, в общем, много еще про чего. Можно почитать, можно оставить свои. Так что заходите. Примерно то же самое Foursquare. Ну, Foursquare мне как-то вот по интерфейсу, что ли, не очень нравится. А вот TripAdvisor как-то больше. Причем на TripAdvisor там даже можно посмотреть билеты. Правда, по-моему, ну, не купить, а просто посмотреть, как можно добраться. Еще есть приложение с путеводителями, ну и с информацией о том городе, где вы находитесь, который называется Google Trips. И Top TripTip. Сейчас я попробую его по буквам прочитать. Top TripTip. И в конце там еще такой, ну, такой значок непонятный. Тоже в приложении много такой интересной информации о достопримечательностях, о музеях, об активностях в том городе, куда вы едете. Тоже очень полезно почитать. Ну вот, в общем-то, я, наверное, все и перебрал. Может быть, кто-то хотел бы дополнить или задать какие-то вопросы.
Ну вот я бы, наверное, сам хотел тоже дополнить по поводу приложения Foursquare. На самом деле это, в принципе, не путеводитель, да, это скорее некая база, формируемая самими же пользователями. Если интересен функционал этого приложения, но не очень понятна его структура или оно кажется вам достаточно загруженным, есть приложение Swarm. Это от той же самой команды. Оно предназначено на самом деле для так называемых чекинов, то есть когда вы вашим подписчикам показываете, где вы находитесь. Но побочной функциональностью этого приложения может являться некий такой режим осмотреться вокруг. То есть мы не показываем своим друзьям, где мы находимся, а нажимаем кнопочку «Check-in» и просто можем просматривать, какие объекты, какие точки интереса есть рядом с нами. Но если кто пользовался приложениями для GPS-навигации для незрячих, то есть это можно примерно охарактеризовать как режим осмотреться вокруг. То есть вот такой себе. Тоже отчасти мы можем получить какую-то информацию об объекте. Но беда в том, что поскольку эта база открытая, она по большому счету никем не контролируется и не модерируется, иногда будьте готовы к тому, что объекты вам попадутся в этой базе весьма странные и иногда, мягко говоря, не очень приличных названий. Мне вот бывало, что попадались. Поэтому, но в любом случае будет интересно узнать, что в городе, в который мы приехали, есть такие люди, которые отмечают точки с неприличными названиями, и подумать, стоит ли нам сюда еще ехать.
Общение. Так, ну, я думаю, что пора постепенно нам завершать сегодняшний наш вебинар. Будем надеяться, что он будет полезным. Все вопросы всегда вы можете нам задать. Кстати, мы сегодня больше как-то путешествовали по России. Ну, так уж сложилось. Вот. А если вы путешествуете за границу, тут, ну, в принципе, такие приложения, как Booking, Uber, TripAdvisor, там, не знаю, они тоже работают, вот, поэтому и заказать такси, и заказать гостиницу, все это возможно, и даже на том языке, которым вы владеете. А вот если за границей вдруг у вас возникают какие-то сложности с коммуникацией, то на помощь вам всегда придет приложение Google Переводчик, которое очень хорошо работает. Там есть возможность сохранения пакетов языковых тоже в офлайн для возможности работать без интернета. Но как бы с интернетом и с опыта он работает быстрее, ну и как-то лучше. А там есть классная, на мой взгляд, такая штука, это общение. Ну, кнопочка, режим общения. То есть, допустим, если вы выбираете, ну, например, англо-русский перевод или русско-английский, включаете вот этот режим общения.
Одно кнопка голосового ввода.
Привет, как дела?
Hello, how are you?
Сколько сейчас времени?
What time is it?
Hello, welcome.
Привет, добро пожаловать.
То есть он, ну, приложение улавливает тот язык, на котором вы разговариваете, и, соответственно, его, ну, соответственно, переводит те слова. Ну, очень удобная штука. Ну что ж, на этом я лично все свои приложения исчерпал. Очень надеюсь, что вам все пригодится это. Все ваши, еще раз, как бы дополнения, пожелания можете присылать к нам на почту. Опять еще одну штуку забыл. Буквально вчера прочитал книгу, ну, вернее, начал читать книгу Владимира Васкевича. Есть у нас такой незрячий путешественник, поэтому хотелось бы порекомендовать. Там есть книга, у него состоит из 4 частей. Можно в библиотеке вот АВ-3715 прям набрать Васкевич. Там, по-моему, у него одна книга всего. Не помню сейчас, как она уже называется. Вот. Книга состоит из 4 частей. Вот одна из частей, 3-я, по-моему, она посвящена обзору сервисов, которые полезны для самостоятельного путешественника. Там много сайтов, блогов, потому что сейчас, например, при заказе экскурсий очень часто проще в социальной сети найти какой-то турагентства, ну и вообще в социальных сетях сейчас коммуникация идет гораздо продуктивнее, быстрее, вот, и всех приглашаю, собственно, туда. Так вот, книгу тоже вот эту, как минимум, вот эту третью часть обязательно почитайте. Там много сервисов, и те, которые мы обозревали, и много новых, интересных. Так, Дмитрий.
У нас Вячеслав чуть-чуть пропадал, но, в общем, ничего страшного, все, я думаю, было понятно. Я со своей стороны хочу добавить, что, вернее, не так, добавить в плане приложений мне, наверное, нечего, потому что, но в конечном итоге этот список, он у всех, кто пользуется, более-менее одинаков, плюс-минус несколько позиций, поэтому, наверное, мы действительно сегодня успели рассмотреть практически все, что нам может помочь. Если что-то забыли, что-то о чем-то не рассказали, вы всегда можете об этом нам написать. Также, если вдруг, возможно, ваши друзья или знакомые хотели сегодня нас послушать, но не успели, это не страшно. Все сегодня записывалось, и на YouTube это можно будет послушать. И также здесь, в файловой области нашего канала, будет выложена запись, и на сайте www.camerata.org все будет выложено. Плюс ко всему, всегда можно и здесь, в файловой области канала Камерата, и на сайте www.camerata.org найти записи абсолютно всех наших вебинаров. Поэтому, если вы сегодня услышали, что мы делали отсылки к каким-либо записям вебинаров, но самих этих вебинаров не слышали, то у вас есть возможность все это скачать и абсолютно без регистрации СМС, как говорится, и послушать. Ну, у меня, в общем, все.
Еще также хотелось бы сказать, что наш очередной следующий вебинар будет посвящен теме покупок. Вести его будет Ираида Николаевна Латкина. В частности, ответим на такой вопрос. Мы живем, чтобы есть, или едим, чтобы жить? Вот такой вот я попробую сейчас интригу запустить, что ли. Вот, следите за нашими анонсами, узнаете, когда этот будет вебинар, и надеюсь на ваше активное в нем участие. Всем спасибо большое за внимание.
Всем всего хорошего.